Персоны грата.
А мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях Сергей Сергеевич Веселовский, директор по стратегии Объединенной авиастроительной корпорации. Сергей Сергеевич, снова здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Сергей Сергеевич, вы занимаетесь очень таким важным и интересным направлением деятельности. Скажите, пожалуйста, особенно для непосвященного слушателя, правильно ли сегодня говорить о транспортных санкциях? И вообще, вот с какими ограничениями столкнулась именно авиационная отрасль сегодня?
Я думаю, что те, кто следит за событиями последние полтора года, знают, что, в принципе, санкции в сфере авиации были одними из первых, которые последовали в отношении Российской Федерации еще в феврале 2022 года. Причем они были крайне серьезными и двоякими. С одной стороны, лизинговые компании, у которых отечественные авиакомпании покупали самолеты, потребовали их одномоментного возврата. Во-вторых, отказались от сервисных контрактов все зарубежные поставщики и перестали обслуживать самолеты. И в-третьих, европейские страны закрыли свое воздушное пространство. Сначала делали это поодиночке, а потом, в принципе, закрыл свое небо для российских самолетов. Весь Европейский Союз. Расчет, на мой взгляд, был достаточно циничный. Он заключался в том, чтобы действительно ввести, как вы сказали, транспортные санкции и отрезать возможность для значительной части населения Российской Федерации путешествовать по своей стране, потому что с учетом наших огромных размеров, да, Российская Федерация – это по своей территории первая страна в мире, 17 миллионов квадратных километров, вот, у нас без авиационного сообщения во многих случаях не прожить, да, вы не будете ехать из Москвы в Владивосток неделю туда, неделю обратно на поезде. Вы, безусловно, выберете самолет, который совершает этот же маршрут за 8-7 часов в одну сторону. Поэтому, конечно, все те, кто эти санкции принимали, судя по всему, эти санкции были заготовлены, потому что с той скоростью, с которых их действительно вводили в действие практически без обсуждения, говорилось о том, что они были отработаны заранее, как раз, в общем, были направлены на то, чтобы максимально затруднить, вызвать какой-то народный гнев, недовольство. Вот, и, собственно говоря, действительно к военной составляющей это имеет весьма опосредованное отношение. Вот, это именно был удар по гражданскому населению, по целостности нашей страны, ее транспортной связанности, что, безусловно, очень важно. Это с одной стороны. Если мы говорим про отечественные самолеты, например, сухой суперджет, который активно эксплуатируется в Российской Федерации, то тоже он пострадал от отсутствия обслуживания, по крайней мере, на первом этапе, но в дальнейшем достаточно быстро основное было налажено. Да, то есть на сегодняшний день он имеет возможность для полноценного обслуживания. Что-то, например, шины, тормоза удалось быстро заместить на отечественные аналоги. Что-то действительно приходится закупать до сих пор за рубежом по альтернативным каналам, но в целом, как с нашими самолетами, так и с самолетами иностранного производства удается поддерживать их в состоянии летной годности. Здесь никто ни на чем не экономит, это жизнь людей, это принципиально важный вопрос. Вот. Но, безусловно, все тоже понимают, что так бесконечно продолжаться не может, поэтому в обозримой перспективе уже начнется замена иностранного авиационного парка, который есть у нас в стране, это 67% гражданских самолетов, на отечественные аналоги. Некоторые из них будут производить Объединенная авиастроительная корпорация. самолеты более мелкие, там, на замену того же Ан-2, это будет Уральский завод гражданской авиации. То есть в ближайшее время уже будет практически полный спектр тех самолетов, на которых мы летаем сегодня, но они будут отечественного производства.
А возможно ли, в принципе, реализовать проект полностью отечественного самолета в том, что касается и всех комплектующих оборудований, деталей, так и тех программ, на которые они летают? Или же в таких вопросах, как авиастроение, все же необходима международная кооперация, и пусть связанная с обходами санкций, но все равно без развития связей с другими крупными производителями самолетов, в принципе, невозможно без этого как-то обойтись?
Советский опыт показывает, что это возможно. В Советском Союзе все самолеты производились их собственных комплектующих и занимали примерно 30% мирового рынка. Да, каждый третий самолет был советского производства. То есть практика показывает, что это возможно. Да, это, безусловно, сложно. И, конечно, деятельность того же Боинга и Эрбаса на сегодняшний день связана с достаточно широкой международной кооперацией. Особенно это касается Эрбаса, который был создан как бы в кооперации по определению. Это сейчас оно считается европейским, вот, а до этого это, в первую очередь, был вклад Франции и Германии. Если говорить о том, насколько целесообразно создавать самолет исключительно собственными силами, наверное, если мы говорим о международном сотрудничестве, необходимости его развития, то да, конечно, если есть возможность привлекать каких-то смежников из других стран, достаточно надежных, то это можно использовать. Но на сегодняшний день было принято решение о том, что все-таки мы концентрируем свои усилия на базе предприятий Российской Федерации, тоже с достаточно широкой кооперацией, и пытаемся сделать импортозамещенный самолет, где все основные системы будут российского производства. В дальнейшем посмотрим, вот, как будет ситуация развиваться. Есть действительно ряд стран, дружественных к России, есть такое объединение, как БРИКС, которое в настоящее время расширяется. И там тоже есть страны, например, Бразилия, которые обладают своим потенциалом. Ну, Китай, естественно, тоже сейчас активно развивает свою гражданскую авиационно-строительную отрасль. Поэтому я думаю, что кооперация с этими странами в перспективе возможна.
Вот одной из составных частей так называемых транспортных санкций выступил отказ западных, ну и не только компаний, от использования неба над Россией в качестве транзитной зоны. И я вот больше всего запомнил из событий февраля-марта 2022 года, это те крюки, которые должны были делать самолеты, облетая огромную российскую территорию, которая, как известно, занимает 1/6 часть суши. Поменялось ли это сейчас? Используют ли иностранные государства наше небо для транзита? Если да, то как? А если нет, то не бьет ли это по их экономическим показателям? И нет ли в вашем представлении каких-то перспектив все-таки отмены хотя бы частичной тех санкций, которые были тогда против нас введены?
Санкции, они как были введены, так и действуют в настоящее время, ничего не изменилось. Вот. Что касается экономических эффектов, то для некоторых авиакомпаний это налицо. Вот. Например, возьмите авиакомпании из Финляндии. Да, из Финляндии теперь вообще лишились возможности куда-либо летать на восток, потому что это территория Российской Федерации. Те же авиакомпании, насколько я знаю, испытывают определенные сложности. Более того, в Соединенных Штатах тоже периодически раздаются комментарии о том, что необходимо уравнять возможности, допустим, китайских авиакомпаний, которые пользуются воздушным пространством Российской Федерации, и американских, которые такой возможности лишены в связи с тем, что действительно, облетая Российскую Федерацию, несут убытки в связи с тем, что это добавляет там на каких-то длинных маршрутах, например, там в тот же Токио, да, в Юго-Восточную Азию, иногда до нескольких часов пути, а это и дополнительные излишки по топливу, это и просто время, которое пассажир дополнительно тратит тратят в полете, вот что некоторым многим не нравится. Соответственно, могут они выбирать другие авиакомпании, которые не летят в обход России. Ну, санкции — решение политическое, поэтому я думаю, что если эта мера будет отменена, то она будет отменена на какой-то обоюдной основе, а пока со стороны Европы и Соединенных Штатов не слышно желаний вот хотя бы на эту тему беседовать.
А существует ли какая-то разница в развитии внутренней и внешней авиации? То есть есть ли какие-нибудь особенности у тех самолетов, которые летают как бы в пределах Российской Федерации и за пределами Российской Федерации?
Нет, это идентичные самолеты.
А организация процесса, то есть это же не только поднять в воздух самолет, но это обеспечить проход. Соответственно, для этого нужны специалисты, которые в том числе на земле работают в качестве диспетчеров. Здесь есть какая-то особенность тем, как развивается авиастроительная отрасль, когда она заточена, скажем, под внешние рынки, как мы видим в случае, например, с Дубаем, который знаменитый такой транспортный хаб, и когда авиационная отрасль развивается прежде всего сквозь призму своего внутреннего рынка, как мы это видели на примере Соединенных Штатов Америки, вот на заре авиационной эры, скажем так.
С одной стороны, да, действительно, есть некая специфика, но у нас действительно, как я уже сказал, огромная страна, где можно летать там по много часов из одного края в другой. Поэтому с теми странами, которые действительно готовы сегодня на взаимное авиационное сообщение без каких-либо там ограничений, я думаю, что это будет развиваться. Недавно была новость, что открылось авиасообщение с Мьянмой спустя 30 лет после закрытия. Я думаю, что это будет развиваться дальше. Да, потери Европы, безусловно, наверное, ощутимы. Очень много было рейсов в страны Европейского Союза. Но на самом деле сокращение началось еще с момента пандемии, то есть в 2020 году. И просто в данном случае продолжилось, и теперь практически свелось на нет. Но мне кажется, что надо развивать авиасообщение с теми странами, где нас в первую очередь рады видеть, поэтому какие еще могут быть варианты?
Буквально несколько недель тому назад в интернете распространялся то ли мем, то ли настоящая история о одном бедолаге, который пытался долететь из Магадана, по-моему, в Хабаровск или наоборот. В силу разных причин он был вынужден сделать крюк через Москву, и когда, условно вылетев из Хабаровска, он подлетал, опять же, долетел до Москвы и подлетал к Магадану, из-за плохой погоды его опять отправили в Хабаровск, что говорит о том, что, несмотря на то, что у нас развивается авиастроительная отрасль, некоторые регионы друг с другом не связаны, и поэтому необходимо делать крюк через транспортный хаб, коим выступает Москва. Ну, многие исследователи говорят о том, что это продиктовано исключительно финансовыми показателями, что невыгодно гонять полупустые самолеты, потому что сейчас объективной необходимости в том, чтобы между некоторыми регионами была прямая связь, отсутствует. Вот как вы видите эту проблему в комплексе, вот с точки зрения развития самых разных видов авиации в разных регионах страны, и необходимо ли создавать условия, при которых практически все города друг с другом напрямую будут связаны авиационными сетями, если хотите?
Смотрите, действительно, вы правильно отметили, что спрос диктует предложение, и авиакомпания, так или иначе, это коммерческое предприятие. Кстати, на Дальнем Востоке есть специализированная авиационная компания, называется «Аврора», которая как раз создана в том числе для того, чтобы обеспечивать связанность вот этих вот регионов, и не было необходимости тратить достаточно долгое время на полеты в Москву. Что касается хаба как раз в виде Москвы, то в свое время действительно это было вынужденная часть решения. Я сам в свое время летал из Уфы в Самару, по-моему, через Москву, да, потому что не было соответствующих возможностей сделать этот рейс напрямую, отчасти, видимо, потому что не было достаточно желающих такими рейсами лететь. Но на самом деле, я думаю, что это не такая уж и большая проблема, и по мере рождения спроса будет и предложение на такие рейсы.
Да, но только когда строятся дороги, о чем говорят все те, кто занимается дорогами, что сначала нужно вложить деньги в то, чтобы эту дорогу построить, это создает экономический стимул для развития транспортной связанности регионов и всех тех, кто зарабатывает на транзите, и отсюда появится спрос. Вот в авиационной отрасли такая же логика, или все же необходимо ждать того момента, когда между условно Самарой и Уфой будет достаточное количество людей, чтобы они хотели лететь в одну или в другую сторону, и за счет этого появится прямой рейс. То есть как эту проблему решить экономическими и неэкономическими инструментами?
Эту проблему решает у нас Министерство транспорта Российской Федерации, а не Объединенная авиастроительная корпорация.
Но мы спрашиваем вас как эксперта, мы же не требуем от вас решения. Просто как это, в принципе, видится, опять же, с точки зрения создания новых самолетов? Ведь в одном случае это должны быть, не знаю, крупные самолеты, которые летят на дальние расстояния, и самолеты, не знаю, там, я просто не знаю, как они правильно называются, там, широкофюзеляжные, или широко вот как это, да? Вот разница между типами самолетов.
Дальнемагистральные.
Да, то есть есть ли какое-то планирование того, там, госзаказа, не госзаказа, на какие виды самолетов необходимо делать упор с точки зрения развития внутренней нашей авиации?
Действительно, связанностью транспортной нашей страны занимается Минтранс, есть соответствующая концепция. Вот. Что касается деятельности нашей, то в июле прошлого года правительством Российской Федерации была утверждена комплексная программа развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации, и там четко написано, какие самолеты в каком году и в каком количестве мы должны поставить для того, чтобы эту транспортную связанность обеспечить, чем, собственно говоря, УАК и занимается.
Вы правильно заметили, что санкции – это понятие политическое. А вообще, ощущается ли влияние внешней политики на отрасль авиастроения? Вы уже говорили про своеобразный поворот на восток, про Мьянму. Есть ли еще какие-то тенденции, связанные вот с нынешней ситуацией?
Развиваете ли вы какие-то проекты с участием зарубежных подрядчиков, компаний, связанных с решением всех насущных проблем отечественной авиации?
К сожалению, действительно, с точки зрения санкций, развивать сейчас достаточно непросто, но в феврале-марте 2022 года эти проекты были одномоментно свернуты с западными компаниями, которые просто вот ушли из Российской Федерации, опять-таки же исключительно по политическим причинам, там никаких экономических на тот момент не было.
А было много проектов?
Ну, если мы говорим про тот же МС-21, да, опять-таки же, возвращаясь к продукции, которую выпускает Объединенная авиастроительная корпорация, вот, то там действительно много было сотрудничества с иностранными компаниями. То же самое было и с Суперджетом, по одной простой причине, потому что оба эти проекта изначально позиционировались как все-таки глобальные проекты, вот, самолеты, которые будут не только выпускаться для Российской Федерации, но, безусловно, и на экспорт, и поэтому, опять-таки же, с точки зрения обеспечения возможности поставки различных компонентов, уже апробированных и разработанных, привлекались иностранные компании, в частности, для МС-21, там, помимо российского двигателя ПД-14, рассматривался и двигатель Pratt & Whitney, 1400 одного класса, вот, и другие системы тоже рассматривались как иностранные для поставки на борт, но, как вы понимаете, к сожалению, все это уже осталось в прошлом, сейчас необходимо полностью импорт замещать все.
А в каком состоянии сейчас вот находится проект вот этого Суперджета?
Ну, Суперджет 100, вот, совершил свой первый полет недавно, в конце августа. Уже даже состоялся второй полет, и, наверное, там будет дальше третий и так далее. Всего планируется для сертификации 200 полетов. Это будет выполнять, правда, не один борт, а три, потому что дальше к нему присоединятся еще два других уже с новыми двигателями ПД-8. Один будет установлен на старом самолете, еще один будет на полностью новом. И мы надеемся, что всю эту сертификацию удастся достаточно оперативно пройти.
А с точки зрения вашей ежедневной работы, приходится ли вам сталкиваться с компаниями, которые осуществляют авиаперевозки, ну, там, Аэрофлот, там, Сибирь, какие еще есть авиакомпании. Делятся ли они каким-то опытом, экспертизой в точке зрения эксплуатации самолетов и с точки зрения вот общего такого государственно-частного взаимодействия? Как вот, в принципе, выстраивается подобная работа?
Первыми заказчиками на Суперджет и на МС-21 будет Аэрофлот, российский национальный авиаперевозчик, который как раз первый получит эти самолеты в свое использование. Я в данном случае, наверное, общаюсь с ними достаточно редко, вот, хотя это тоже бывает. А те, кто занимается продажами и поставками, безусловно, чаще, потому что необходимо определить там и технические параметры, и особенности салона, его компоновки и так далее. Вот здесь много различных технических моментов, вот, но с учетом того, что у меня все-таки стратегическое направление, это не совсем моя тема.
Вот, хотел бы как раз-таки про ваш личный опыт поговорить. То есть как так получилось, что гуманитарий занимается такими очень специфической темой? Видите ли вы в том, чем вы занимаетесь, все-таки элемент международных отношений? И как вам как гуманитарию вот, вгрызаться в эти сложные технические темы? Это легко или нет? То есть этот вопрос мы задаем сквозь призму того, что очень многие наши студенты считают, что международные отношения – это вот только про дипломатию, только про Министерство иностранных дел и больше никуда и никак.
Я могу судить хотя бы по выпускникам своего курса, где далеко не все пошли в МИД, а те, кто пошли в МИД, уже многие там не работают. Вот отработав там одну командировку или две, уходят на какую-то другую работу. И на самом деле возможности для выпускников факультета международных отношений, да, наверное, МИД – это какой-то вот магистральный путь, да, основной, понятное дело, что если хотите стать дипломатом, безусловно, факультет международных отношений. Но я знаю и людей, которые нашли себя и в финансах, и в инвестициях, и те, кто успешно занимается различными там связями с правительственными организациями, те, кто работает на госслужбе, но напрямую там не связан с международными отношениями, хотя на самом деле я думаю, что где-то на заднем плане они тоже фигурируют, те, кто работает в связях с общественностью и так далее. И все это достаточно успешные люди, вот, и маркетингом занимаются тоже выпускники факультета МО. То есть нет какого-то ограничения, да, более того, наверное, если оно есть, оно где-то больше находится в голове, что вот я закончил факультет МО, я вот гуманитарий до мозга костей, куда мне там до каких-то высоких материй. Нет, это все можно освоить, если те, кто получал дополнительное образование, да, какое-то второе, высшее. Но МГИМО, наверное, остается, безусловно, вузом, который дает классическое, да, гуманитарное образование, но, тем не менее, это образование с великолепным фундаментом, с базисом. Вот. А дальше на этом базисе можно построить и карьеру в абсолютно различных сферах. Да. Это никто не говорит, что вы привязаны исключительно к этим аспектам. Да. Есть, наверное, и те, кто международными отношениями вообще не занимается, да, из выпускников факультета МО, и, тем не менее, чувствует себя достаточно уверенно.
А вот обратный вопрос. Обязательно ли быть по специальности изначально пилотом гражданской авиации для того, чтобы заниматься вопросами авиастроения и развития авиационной промышленности как таковой? Или же здесь огромное количество факторов, проблематик, которые выходят далеко за пределы эксплуатации конкретного авиационного судна?
Ну, я вот должен еще познакомиться с бывшим пилотом гражданской авиации, который занимается какими-то административными вопросами, по крайней мере, вот у нас в УАКе. А вот, наверное, это есть. Это, как говорится, тоже никоим образом не запрещено.
А вы не сталкиваетесь с критикой от профессиональных пилотов, что, мол, ну как вы можете говорить о таких материях, если вы никогда не держали штурвал в руках? Я не знаю просто, как эта критика должна звучать.
Ну, не сталкиваюсь, потому что я с ними не встречаюсь.
Но тем не менее, я не знаю, там, когда происходят, не дай бог, какие-то катастрофы, потому что мы часто слышим мнение экспертов, и там очень часто одним из центральных проблем выступает пресловутый человеческий фактор. Опять же, с точки зрения самой эксплуатации самолетов, которые в будущем становятся серийного производства, вот как-то выстраивается это взаимодействие, или же это такая общая команда, которая работает на общую цель, и поэтому подобного рода фрикции не возникает?
Ну, честно говоря, сложно сказать здесь, как это работает.
А вот сегодня сотрудники с каким образованием востребованы в вашей организации?
Организация у нас максимально большая, с учетом всех заводов, конструкторских бюро, у нас работает практически 90 тысяч человек. Вот, поэтому я думаю, что это, безусловно, конечно, инженеры. Вот, это и высококвалифицированные рабочие, для которых работа есть на ближайшие годы точно, да, в связи с тем, что будут увеличены значительно поставки, в первую очередь, гражданской авиационной техники, вот, и которых активно набирают. Вот, это и талантливые менеджеры, управленцы. На самом деле, достаточно широкий спектр.
Спасибо, Сергей Сергеевич. Радиостанция «Спутник» пользуется случаем, чтобы возобновить всем нашим слушателям уверение в своем весьма высоком уважении. Мы обещаем, что этот второй сезон будет очень интересным, с большим количеством очень интересных гостей, прям как наш сегодняшний спикер.